Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема. Сход оползня в афганской провинции Бадахшан 2 мая, в результате которого погребенными под многометровым слоем глины и камней оказались сотни, а возможно и тысячи людей, стал самой крупной природной катастрофой в Афганистане за последние 10 лет. Деревня Абе-Барик превратилась в братскую могилу, а среди местного населения растет недовольство по поводу того, как правительство отреагировало на катастрофу. Подробнее о трагедии в Афганистане расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Особенное возмущение по всему Афганистану вызвала фотография, на которой в том месте, где всего один день назад была деревня, позируют улыбающиеся члены правительственной делегации, буквально в нескольких метрах от выживших и охваченных горем местных жителей. Фотография была сделана 3 мая, то есть на следующий день после схода оползня, жертвами которого, по оценкам ООН, стали не менее 500 человек. Правительственные источники в Афганистане называют цифру в 300 человек. Фото правительственной делегации быстро разошлось по социальным сетям, пользователи которых открыто назвали тех, кто изображен на снимке. Это, среди прочих, министр сельского хозяйства Асеф Рахими, советник президента Ниаматулла Шахрани и глава делегации вице-президент Карим Халили. Афганский журналист Аббас Дая в своем твиттере назвал поведение делегации бесстыдным. Аналогично поступили еще несколько его коллег. Фотографию опубликовала афганская газета «Открытое общество», снабдив ее заголовком «Улыбка на месте катастрофы». В Facebook и Твиттере открыты специальные страницы для координации сбора средств для пострадавших в Бадахшане. 4 мая было объявлено о прекращении спасательных и поисковых работ, так как не осталось никаких надежд найти выживших. Однако 5 мая во второй половине дня они все-таки были возобновлены, как объяснил представитель местных властей в качестве, цитата, «жеста солидарности с местными жителями». Многие из них уверены, что погребенными под оползнем оказались не менее 2000 человек и продолжают поиски своих близких с помощью лопат, а иногда и голыми руками. «Я призываю правительство прийти на помощь людям, которые пытаются отрыть тела. Нам удалось откопать всего 10-15 тел. Все остальные местные жители погребены там. Они все погребены там. Они все там». «Из 15 членов моей семьи остался только один. Во время оползня его здесь не было. Он был в Кабуле. 8 членов семьи моего двоюродного брата погребены. Еще 16 родственников там, под глиной и землей. Мы требуем от правительства привести сюда бульдозеры, чтобы откопать тела». Как ожидается, поисковые работы в Бадахшане продлятся еще 5-6 дней. Население пострадавших районов возмущено и тем, как проводится гуманитарная операция. Крестьяне заявляют, что у них уже несколько дней нет ни пищи, ни воды, ни палаток, в которых можно было бы укрыться от дождя и холодной погоды. Некоторым из них пришлось 2, а то и 3 ночи провести под открытым небом в ожидании хоть какой-то помощи. В операции по ликвидации последствий катастрофы участвуют специалисты ООН, Афганского Красного Креста, других неправительственных организаций страны и подразделения вооруженных сил Афганистана. За помощью к дислоцированным в стране войскам НАТО афганские власти не обращались. Сообщается о том, что без крова в результате схода оползня остались не менее 700 семей. Более 4000 человек прямо или косвенно пострадали. Вот как описал 3 мая сложившуюся ситуацию пресс-секретарь миссии ООН в Афганистане Ари Гайтанис. ООН работает в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, в том числе из Афганского Красного Креста и других неправительственных организаций, чтобы мобилизовать ресурсы и обеспечить, чтобы те, кто лишен пищи, воды и медикаментов, получили необходимую помощь. События, конечно, продолжают развиваться, но пока, кроме проведения спасательных операций и поиска погибших, мы занимаемся обустройством 700 семей, оставшихся без крова. Более 4000 местных жителей пострадали прямо или косвенно из-за того, что произошло в Бадахшане. Они нуждаются в пище, воде и, конечно, в медицинской помощи и палатках. Оползень накрыл деревню Абе-Барик в тот момент, когда большинство ее жителей собрались на свадебное торжество. Сход был спровоцирован многодневными проливными дождями, однако оказался полной неожиданностью для тех, кто находился в опасной зоне, лишив их шансов спастись. Он привел не только к человеческим жертвам, но и разрушил дороги и коммуникации, затруднив спасательные работы. Точное число жертв трагедии, возможно, никогда не будет установлено.
Рассказывал, напомню, мой коллега и соавтор этой программы Андрей Шароградский. Итак, в эфире «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. Иран планирует масштабную реформу системы здравоохранения, в основе которой в том числе лежит ограничение количества женщин, которых впредь будут принимать в медицинские вузы и школы. Чем объясняется такое странное решение? Если еще 20 лет назад в Иране до 70% всех врачей и выпускников медицинских учебных заведений были мужчинами, то сегодня картина поменялась ровно наоборот. 70% абитуриентов и будущих докторов в Иране составляют женщины. Однако на днях иранское правительство приступило к окончательному обсуждению плана, призванного сбалансировать соотношение мужчин и женщин в системе здравоохранения за счет введения гендерных квот в медицинских вузах и школах. Как заявил министр здравоохранения Ирана Хасан Хашими, это решение продиктовано заметным в последние годы недостатком врачей и медицинского персонала в отдаленных сельских, в основном горных и пустынных районах страны. По словам министра, очень многие молодые врачи после выпуска из институтов отказываются отправляться туда работать, и среди женщин этот процент значительно больше. При этом Хасан Хашими добавил, что до последнего момента старался не обнародовать планы введения гендерных квот, понимая, насколько непопулярным в обществе окажется такой шаг. Тегеранский нейрохирург Бабак Гарай Макхадам говорит, что дисбаланс между количеством врачей в иранских городах и иранских деревнях действительно весьма велик. Однако, по его словам, точно такой же картина была и 20 лет назад, и еще раньше.
В относительно старые времена, когда четверо из пяти выпускников медицинских вузов были мужчинами, нам все равно никакими обещаниями и заманчивыми предложениями не удавалось завлечь молодых докторов в отдаленные и бедные районы. По крайней мере, они никогда не оставались там надолго. Все сразу говорили «нет». Проблема состоит вовсе не в том, какого пола врач, а в том, что правительство ни тогда, ни сегодня так и не сумело создать действительно хорошие и привлекательные в финансовом, административном и бытовом планах условия для молодых людей, там, где оно же и нуждается в их работе.
В Иране сегодня существует система распределения выпускников государственных вузов, а таких почти 100%, подобная той, что функционировала и в Советском Союзе. По существующим правилам, молодые врачи обязаны отработать от 2 до 4 лет, там, где им будет указано. Однако, как и в СССР, молодежь находит любые способы, чтобы уклониться от долговременных служебных командировок в глухие деревни с тяжелым климатом, отсутствием бытовых удобств, инфраструктуры, возможностей для профессионального и карьерного роста и огромными объемами тяжелой работы. Ежедневно иранская газета «Химаят» недавно обнародовала соответствующую статистику за прошлый 2013 год. Около 8 тысяч выпускников медицинских вузов предпочли тут же вообще уйти из профессии, даже не поступив на первое место службы, лишь бы не отправляться из городов в пустыню или горы. Президент Ирана Хасан Роухани, выступая в Тегеране по случаю Дня женщин, который отмечается здесь 20 апреля, в своей речи призвал к обеспечению равенства женщин и мужчин во всех сферах жизни. Роухани отметил, что в иранском обществе многие по-прежнему рассматривают увеличение роли женщин в обществе как угрозу, добавив, что стране предстоит еще много сделать в этой области. «Мы не станем мириться с любыми видами культурной или сексуальной дискриминации», сказал в частности иранский президент. Однако Саэд Пайванди, преподаватель социологии в университете Лотарингии во Франции, эксперт в области системы образования Ирана, обращает внимание на то, что официальный Тегеран говорит о равенстве женщин и мужчин в течение многих лет, одновременно постоянно находя различные оправдания для ограничения их участия в политике, бизнесе, науке и культуре.
Власти не желают позволить иранским женщинам быть самостоятельными. Они выступают против прогресса и создания условий для здоровой и равноправной конкуренции женщин и мужчин. Они постоянно вводят какие-то правила и ограничения, чтобы, по крайней мере, личностный, материальный и профессиональный рост каждой женщины оставался бы под пристальным надзором государства и чиновников мужчин.
По словам Саэда Пайванди, решение о введении гендерных квот в медицинских учебных заведениях Ирана подтверждает его слова и полностью дезавуирует любые громкие фразы президента Хасана Роухани о борьбе за сексуальное равноправие. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. В Гонконге открылся музей, посвященный студенческому демократическому движению на площади Тяньаньмэнь в Пекине, которое ранним утром 4 июня 1989 года китайские власти разогнали, применив войска и бронетехнику. По официальным данным, тогда погибли более 100 человек. Демонстранты заявляют о нескольких тысячах жертв. Многие участники движения оказались за решеткой на долгие годы. В материковом Китае эта тема до сих пор остается под запретом и подвергается жесткой цензуре, а участники тех протестов по-прежнему описываются властями как враги народа, несмотря на разговоры о реабилитации. Вновь у микрофона мой коллега, эксперт-китаист Андрей Шароградский.
Музей 4 июня создавался альянсом в поддержку патриотических и демократических движений в Китае. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» вице-президент альянса Мак Хойва, в последние годы уже были созданы две временные экспозиции, однако на этот раз удалось собрать средства на покупку помещения площадью 75 квадратных метров в одном из коммерческих зданий, и музей, посвященный событиям 4 июня 1989 года, стал постоянным. Деньги присылали как частные лица, так и коммерческие некоммерческие организации. В частности, гонконгская газета «Стандарт» сообщила недавно, что пожелавшие остаться анонимными доноры пообещали заплатить по 10 гонконгских долларов за каждую фотографию или слоган, присланные гражданами перед траурными мероприятиями памяти погибших, которые ежегодно проводятся в Гонконге 4 июня. Специально для этого было создано мобильное приложение, которое позволяет присылать с телефонов и размещать в интернете подобные слоганы и фотоснимки. Как сообщила телекомпания «Ньютан Династи», создатели экспозиции столкнулись с некоторыми трудностями. Комитет владельцев офисного здания, на пятом этаже которого располагается музей, подал судебный иск. Он заявляет, что в здании должны находиться только офисы и что создание музея привлечет нежелательный поток неоднозначно настроенных посетителей. Однако этот иск не смог помешать открытию музея, и организаторы уверены, что за иском стоит официальный Пекин, выступающий резко против подобных экспозиций. В центре экспозиции копия статуи богини демократии, которую в ходе протестов студенты установили на центральной площади Пекина. В ходе кровавого подавления демократического движения статуя была уничтожена. Музей также состоит из выставки фотографий и документов, связанных с теми событиями, интерактивные зоны, место, где можно оставить запись в книге для посетителей и приобрести памятные сувениры. Вице-президент альянса в поддержку демократических движений Китая Мак Хойва подчеркивает, что музей 4 июня рассказывает правду о событиях 1989 года и жителям Гонконга, и тем, кто приезжает, чтобы посетить его из материкового Китая и из других стран.
Музей рассказывает о том, что происходило на Тяньаньмэне в апреле-мае 1989 года и 4 июня, когда студенческое движение было жестоко подавлено. В Китае об этом до сих пор нельзя говорить открыто. Наш альянс был образован в мае 1989 года, как раз в поддержку демократических преобразований в Китае. В те дни мы организовали две демонстрации, в которых приняли участие более миллиона человек. Мы призывали китайские власти цивилизованными способами разрешить возникший конфликт. Мы надеялись, что нам удастся убедить их в том, что Китай нуждается в демократизации. Но демократическое движение было подавлено военными утром 4 июня. И жители Гонконга, и многие жители Китая и других стран осуждают китайские власти за это. Студентами была возведена статуя богини демократии. Она была установлена на площади Тяньаньмэнь. Мы считаем эту статую символом всего движения, призывающего к демократии, к обеспечению свобод граждан, к свободе слова. В этом году мы вновь будем вспоминать погибших 25 лет назад. Наш альянс, существующий с 1989 года, посчитал необходимым открыть постоянный музей 4 июня. И мы пригласили студентов, которые сделали копию богини демократии для этого музея.
По словам Мак Хойва, на материковой части Китая открытие подобного музея совершенно невозможно.
Весь наш альянс в Пекине считают подрывной организацией. И все эти годы они пытаются заткнуть нам рот, помешать нашей работе в Гонконге. Однако принцип «одно государство, две системы» в Гонконге пока действует. Это позволяет поддерживать обычный здесь стиль жизни, сохранять относительную свободу прессы и свободу слова. Наша цель — не дать людям, особенно в Китае, забыть о резне на Тяньаньмэне. Тогда было организовано мирное демократическое движение, но власти его признали подрывным, провоцирующим беспорядки и хаос. Поэтому мы пытаемся донести до сознания людей необходимость требовать от китайского правительства рассказать всю правду о том, что произошло, привлечь к ответственности тех, кто отдавал приказ открыть огонь. Мы чувствуем давление из Пекина, попытки помешать нам, но благодаря общественной поддержке мы сохраняем твердость и продолжаем действовать.
Ежегодно акции в Гонконге 4 июня в парке Виктория собирают десятки тысяч людей, которые зажигают свечи в память о погибших. В 2013 году такая акция прошла под проливным дождем, но более 150 тысяч ее участников не покидали парк до ее окончания. В этом году 25-летие кровавого подавления студенческого движения на площади Тяньаньмэнь будет отмечено также крупной международной конференцией, а в парке Виктория будет разбит студенческий палаточный лагерь.
Над этим материалом работал мой коллега, знаток политики и культуры Китая Андрей Шароградский. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Ультралевая израильская активистка Натали Коэн накануне Дня памяти жертв Холокоста, отмечавшегося здесь в этом году 28 апреля, устроила провокационное выступление у мемориального комплекса «Яд Вашем», не вызвавшее в Израиле, впрочем, заметной реакции. Отсутствие возмущения политического класса и преследования со стороны правоохранительных служб и вялая общественная дискуссия, несмотря на, казалось бы, затрагивание священной для израильского общества темы, симптоматичны и интересны, особенно если сравнить случившееся с делом российской группы «Pussy Riot». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Натали Коэн попыталась прославиться, опубликовав видеозапись перформанса, проведенного в Иерусалиме в Яд Вашем, мемориальном комплексе жертвам Холокоста, катастрофы европейского еврейства. К музею Коэн прибыла в образе катастрофы, в коротком розовом платье с ярким макияжем и в короне. Охранник отказался пропустить Натали и ее группу поддержки в здание музея, так как у них не было разрешения на съемку. Поэтому акция прошла снаружи, возле одного из мемориалов. «Я – катастрофа. Лучшее, что когда-либо с вами происходило», – закричала Натали. «Вы должны благодарить меня. Мне положены аплодисменты. Лишь благодаря мне вы управляете 3-миллионным гетто. И никакие сверхдержавы не объединяются, чтобы натрать вам задницу. Благодаря кому вы запихиваете гранаты во влагалище девочек-младенцев, выдавая это за самозащиту? И никто даже не подозревает вас в извращениях. Думаете, вы справились бы без меня? Не забывайте, у кого вы учились. У кого вы учились собирать людей по этническому признаку и бросать их в концентрационные лагеря?» Несмотря на все усилия исполнительницы монолога привлечь к себе внимание, прохожие обходили ее стороной, не вступая в полемику. Видеозапись выступления, при всем его эпатаже, была в целом проигнорирована израильскими средствами массовой информации. Реакция мемориального комплекса «Яд Вашем» свелась к паре фраз. «Вызывает отвращение то, на какие неописуемые шаги готовы пойти некоторые люди ради провокации и саморекламы». О том, почему выступление, которое носило крайне провокационный характер, не кончилось практически ничем, в интервью «Радио Свобода» размышляет израильский политолог Ари Кельман.
Она выражает взгляды очень изолированной левоэкстремистской группы в израильском общественном мнении. Для правых израильских политиков она, естественно, отвратительная операция. Для левых мейнстримных израильских политиков она embarrassment. Потому что правые, на самом деле, были бы рады ее, так сказать, ассоциировать с общим левым лагерем. И недаром ее, в общем-то, распространение этого ролика в соцсетях занимается в основном правые, не левые. Потому что она своим поведением и тем, что она делает, она иллюстрирует, так сказать, стереотипы правых и левых. По сравнению с ней «Pussy Riot» — это нормальный акт политического протеста.
С точки зрения левого активиста Михаила Урицкого, выступление Натали Коэн — наиболее действенный способ противостояния репрессивной власти, поскольку нарочитые десакрализация и глумление остались единственным способом заставить человека мыслить. Как объясняет Турицкий в своей статье, посвященной выступлению Коэн, сакрализация в Израиле затрагивает лишь две сферы – армию и Холокост. Причем, по мнению автора, идеологическая схема, лежащая в основе государства Израиль, во многом схожа с той схемой, которой руководствовались архитекторы Холокоста в начале своего пути, когда еще ни о каком массовом уничтожении речи не шло. Выступление Коэн, подчеркивает Улитки, следует рассматривать как шутовство или скоморошество, призванное максимально снизить градус сакрального пафоса. Именно это и сделали Pussy Riot в бывшем бассейне Москва. В докладе Государственного департамента США о соблюдении религиозных свобод в мире в 2011 году было отмечено, что все немусульмане в Израиле подвергаются религиозной дискриминации, что у евреев и христиан отсутствует предоставляемое мусульманам право свободно отправлять свои религиозные обряды на Храмовой горе. Но с этого рода дискриминацией не пытается бороться никто из левых активистов в Израиле. Например, в день памяти погибших в войнах Израиля группа пропалестинских активистов провела в Тель-Авиве альтернативную официальную церемонию, на которой была отдана дань памяти террористам. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Ведомство ООН по вопросам образования, науки и культуры, ЮНЕСКО, заявило, что намерено включить крупнейший в мире коралловый большой барьерный риф в список объектов всемирного наследия, которым угрожает опасность. Из-за планов властей Австралии, вдоль которого он тянется на 2600 километров, начать на побережье напротив рифа масштабные работы по расширению транзитного морского порта, где ведется погрузка угля на трансокеанские корабли. Об угрозе будущему Большого барьерного рифа ученые и сотрудники международных природоохранных организаций говорили в последнее время весьма часто. Это крупнейшая в мире коралловая гряда из примерно 2900 отдельных рифов и 900 коралловых островов, из которых обитаемы не более 10, в одноименном Коралловом море у северо-восточного побережья Австралии напротив штата Квинсленд. Большой барьерный риф – величайший на планете природный объект, построенный живыми организмами, миллиардами крошечных коралловых полипов. Уникальная экосистема, поддерживающая также жизнь миллионов других редчайших животных и подводных растений, в том числе более чем 400 видов кораллов и 1500 рыб, многих видов китов, акул, моллюсков, ракообразных, осьминогов, кальмаров, морских черепах, находящихся под угрозой уничтожения. Телеканал CNN недавно назвал его одним из 7 природных чудес света. Площадь Большого барьерного рифа примерно 350 тысяч квадратных километров. Это больше всей территории, например, такого государства, как Великобритания, и поэтому его видно из космоса. В своей южной части он отстоит от берега примерно на 300 километров, а дальше к северу приближается к австралийскому континенту на расстоянии вплоть до 25-30 километров. В 1974 году Австралия ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия, и первым же австралийским объектом, включенным в этот список в 1981 году, и был Большой барьерный риф, он же стал первым морским объектом всемирного наследия. С 1979 года вся его территория объявлена морским национальным парком, разделенным на 6 зон разной степени доступности. Туристы, посещающие Большой барьерный риф, каждый год приносят штату Квинсленд около 3 миллиардов долларов, и при этом они обязаны соблюдать строжайшие правила поведения. Из-за уязвимости местной природы здесь запрещена любая добыча углеводородов и других полезных ископаемых, геологические и подводные изыскания и любая коммерческая деятельность, не связанная с судоходством, ограниченным рыболовством, наукой и рекреационным туризмом. Однако Большой барьерный риф постепенно все равно исчезает. С 1985 года, по данным последних исследований, он потерял более половины своей структуры. Гигантский ущерб ему причиняют тропические ураганы, глобальные изменения климата и неуклонное повышение температуры океанской воды, рассказывает один из директоров местного морского парка Пол Маршалл.
Если бы вы спросили меня еще 5-10 лет назад о том, что больше всего угрожает Большому барьерному рифу, я бы ответил – неконтролируемое рыболовство и загрязнение окружающей среды. Сегодня на первый план вышло потепление воды, вызванное в том числе деятельности человека. И вдобавок к этому, наше правительство сейчас разрешило крупному бизнесу начать на побережье напротив рифов масштабную индустриальную деятельность. Океан, по их мнению, может пережить и вытерпеть все. Это же океан. Он так огромен.
В январе этого года Австралия впервые за десятилетие приняла решение позволить базирующейся в Индии транснациональной корпорации Adani Group начать дноуглубительные работы в арендованном ею в 2011 году на 99 лет глубоководном порту Эббот Пойнт в штате Квинсленд, всего в 25 километрах от Большого барьерного рифа. Эббот Пойнт – единственный здесь промышленный порт, ключевой для всего северо-востока Австралии, через который вывозится огромное количество каменного угля, а также метана и минералов, добываемых в так называемом Галилейском угольном бассейне в штате Квинсленд, в последнее время в основном индийскими и китайскими корпорациями. Растущие объемы добычи потребовали расширения порта до размеров одного из крупнейших в мире, и соответствующее разрешение властей было получено, подкрепленное, как указывают критики проекта и все защитники окружающей среды, значительными поступлениями в виде налогов в казну штата и в государственный бюджет Австралии и созданием новых рабочих мест. В январе этого года был окончательно утвержден план работ. Как говорит одна из противниц проекта, член австралийской партии «Зеленых», сенатор от штата Квинсленд Лариса Уотерс, власти в Канберре и, в частности, министр окружающей среды Грег Хант позволят строительным компаниям выкопать со дна моря более 3 миллионов кубических метров грунта, часть которого неизбежно попадет в океанскую воду и на коралловые рифы, несмотря на то, что существуют более мягкие, не столь опасные для природы и Большого барьерного рифа альтернативы транспортировки местного угля за пределы страны.
Ситуация выглядит крайне тревожно, если только вдруг наше правительство в ближайшее время не образумится, на что надежды пока мало. Мы уже наблюдали несколько тревожных звонков и последние заявления ЮНЕСКО в их числе. Власти штата Квинсленд и правительство клюнули на запах больших денег. Мало того, что сами дноуглубительные работы очень опасны для экосистемы, они, главное, ведутся, чтобы в наших краях стали появляться тысячи новых грязных кораблей, загрязняющих окружающую среду. Поэтому обеспокоенность ЮНЕСКО вполне оправдана. Человек и его деятельность представляют угрозу Большому барьерному рифу, будь то аппетиты горнодобывающих корпораций, глобальное потепление или рыболовство. В области туризма сейчас занято 63 тысячи жителей штата Квинсленд. Наш риф – это визитная карточка всей Австралии. Но что случится со всем этим в самые ближайшие годы? Об этом можно судить, наблюдая за тем, что я называю брачным союзом между чиновниками правительства и большими деньгами. Если мы не начнем ставить на первое место природу и все ее разнообразие, мы потеряем и ее, и себя. Я впервые увидела Большой барьерный риф еще маленькой девочкой, и я люблю его до сих пор всем сердцем, как и миллионы других людей во всем мире.
ЮНЕСКО сегодня заявляет, что планы властей Австралии вызывают тревогу и сожаление. Система включения природных и культурных объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО достаточно сложна, как и придание им того или иного статуса. В июне этого года, судя по заявлениям экспертов этого ведомства ООН, на очередном совещании ЮНЕСКО в Катаре Большой барьерный риф будет включен в так называемый лист ожидания. И если через год эксперты не убедятся в отсутствии угрозы, он войдет в список объектов всемирного наследия, находящихся в опасности. О всецелой поддержке такого решения уже заявила еще одна международная организация – Всемирный фонд дикой природы. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска – Юлия Голубева. Автор и ведущий – Александр Гостев. Всего вам доброго.